Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 4 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами в течение часа обсуждать главные темы, которые у нас успели накопиться. Тема на эти полчаса следующие. Во-первых, завершен разбор завалов после взрыва газа в Белгородской области. И Дмитрий Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах. Просто любопытно, потому что очень много дискуссий, очень долго дискуссия на эту тему продолжается. Но, как таковых, вы выводов не сделаны, и решений пока не принято. И будем с этим разбираться. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Это для ваших сообщений. И радио говорит МСК, латиница в одно слово, это наш телеграм-канал, где все новости можете смотреть. На ленты мы тоже смотрим, что нам сейчас дает ТАСС. Лукашенко увидел прогресс в оценке Западом парламентских выборов в Белоруссии. Всемирный банк ожидает дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки Центробанком Российской Федерации. Цитирую. С начала года Банк России снижал ключевую ставку 4 раза. Она снизилась, до 6,5% в годовом выражении, что находится в пределах установленного ЦБ нейтральной ключевой ставки, диапазона нейтральной ключевой ставки. И главными причинами этих решений были дальнейшее замедление инфляции и слабый экономический рост. В условиях структурного профицита ликвидности банковского сектора, который вырос, до 3,5 миллиардов рублей в середине ноября, поэтому способствовали операции Банка России, направленной на поглощение избытка ликвидности. Еще Рада Верховная запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации на договорной основе. Есть заявление Максима Орешкина, главы Минэкономразвития. Он говорит, что дополнительные госактивы для приватизации согласуют с профильными ведомствами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, последние новости из Белгорода. Какие жильцам дома под Белгородом, где взорвался газ, разрешили забрать документы и вещи? 8 квартир из 12 получили повреждения при взрыве газа. 4 из 6 пострадавших под Белгородом находятся в реанимации. Точное место взрыва газа в доме установит экспертиза Следственного комитета. Произошло это на улице Шаландина в поселке Яковлево. Взрыв бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме. Обрушилась стена с 4 по 1 этаж. По последним данным, 1 человек погиб, 6 пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Светлана Разворотнева с нами сейчас на связи. Она исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член Общественной палаты Российской Федерации. Светлана Викторовна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Светлана Викторовна, скажите, наступают холода, и как-то так складывается, что каждый год мы такие сообщения начинаем с наступлением зимы получать. Теперь Белгород. С вашей точки зрения, ЧП с газом, который происходит, это локальный случай или все-таки нужно признать системную проблему и тогда как-то ее решать?
Ну, на самом деле, конечно, системная проблема существует, и самая главная проблема, она заключается в том, что наличие газового оборудования в многоквартирном доме, да, это все равно бомба замедленного действия, особенно в старых домах, потому что, несмотря на то, что действительно после каждого взрыва и правительство, и Госдума, и Совет Федерации проводят множество круглых столов, принимают там множество решений, они не способны пока предотвратить радикально вот эти все случаи, потому что, к сожалению, вот упор в основном делается на усиление проверок внутри домового и внутри квартирного газового оборудования. Ну и что-то в этом направлении, кстати, сделано. Действительно, в приоритетном режиме ремонтируют в рамках программы капремонта внутридомовое газовое оборудование. Усиленно ГЖИ проверяют состояние, вот особенно в Москве, действительно заменяют, заменяют и внутриквартирное даже. Но вот здесь только проверками ситуацию не изменишь, потому что, во-первых, чаще всего происходят все эти взрывы внутри помещений, которые принадлежат собственникам. Да? Там собственники не всегда заключают эти договоры там, на обслуживание оборудования. Но опять же, я говорю, Москва тут хорошее исключение, потому что здесь единый договор заключается и на осмотр внутриквартирного, и внутридомового, и, в принципе, более или менее системно проверяют.
Но, правда, не все, конечно, к себе пускают домой проверять тех самых, значит, инспекцию. В этом есть проблема, с вашей точки зрения? Вот если вы говорите, что не все решается, значит, не вся проблема решается инспекциями и проверками, но при этом проблема существует, что люди не пускают к себе в квартиру людей
проверять? Она существует, тем не менее, как бы есть методы, в том числе административные проникновения в квартиру и штрафы, и по себе знаю, что вот когда у нас в доме недавно закончили ремонт газового оборудования, и просто были уведомления и звонки, и как-то вот добивали каждого собственника, чтобы он пустил, и, ну, так, с высокой степенью. Ну, я понимаю, что бывают эти проблемы, но они не самые страшные, проблемы недопуска. Ну, во-первых, есть проблема все-таки там замены действительно старого газового оборудования, предположим, его осмотрели, выяснили, что оно непригодно. Ну, хорошо, в Москве действительно есть программа замены этого оборудования для малоимущих за счет города, а в большинстве других регионов такой программы нет. И если у человека старая плита, и человек не в состоянии или не хочет ее купить, сделать совершенно ничего невозможно. Так. Ну и третья, самая главная проблема. Осмотры, ну, они позволяют выявить систему в целом. Но бывают у нас разные соседи, да, какие-то там асоциальные элементы. Там напился, газ включил, хотел поставить, забыл, газ идет. То есть на самом деле вот такие проблемы могут решить только автоматические системы контроля и реагирования. Вот те самые газовые анализаторы, о которых очень много было слов сказано, но почти все эти слова ушли впустую.
То есть это должна быть целевая программа какая-то по обеспечению домов вот этими газовыми анализаторами, правильно?
Вы знаете, я даже думаю так, что их можно было бы приобрести и за счет граждан, потому что стоимость этого газового анализатора с возможностью отключения оборудования при наличии утечек, ну, измеряется 2-3, там, может быть, 5000 рублей, в зависимости от количества вот этих вот приборов, да, есть там колонка или только газовая плита. Вот прибор учета наш, который мы обязаны за наши деньги ставить, например, на воду, он примерно столько же и стоит. Но при этом никто не кричит, что вот такие траты с этими приборами учета, они гражданам не посильны. А это ведь, ну, как бы счет денег, а не безопасность. Вот мне кажется, безопасность, да, она гораздо важнее. И я хочу сказать, что вот с июня этого года вступили новые нормы, для строительные нормы при сдаче новых домов. Так. Вот там обязательно эти приборы устанавливают, газоанализаторы, возможность автоматической отключения.
Ну и плюс плиты все-таки современные, чаще всего они уже с газоанализатором и с функцией автоматического отключения при утечке.
Ну да, но вот смысл в том, что да, это обязательно должно ставиться, да, именно вот с такой кодификацией. А вот со старыми домами никто так и не понимает, что делать.
Светлана Викторовна, да. Да. Плюс еще что?
Пластиковые окна. Вот это на самом деле огромное зло, потому что вентиляция не обеспечивает. Система вентиляции чаще всего, часто в домах у нас находится в не очень хорошем состоянии.
Воздушная пробка возникает, да, при взрыве возникает, и окна не вылетают.
Да, и вот, кстати, вот в этих нормах новых строительных, которые с июня вступили в действие, там предписывается также ставить и какие-то усовершенствованные пластиковые окна, ну, условно говоря, с возможностью вылета, но, откровенно говоря, пока никто не посчитал, сколько это будет стоить, насколько это там будет удорожать строительство, ну, и главное, что гражданам никто не мешает самостоятельно поставить себе пластиковые окна в квартире, да, а потом оказывается, что это, ну, не всегда хорошо.
Светлана Викторовна, еще, во-первых, Григорий тут из Петербурга нас спрашивает, прибор учета на газ не надо ставить, Медведев вроде отменил 159 ФЗ, как-то так он спрашивает, не знаю, можете ответить?
Ну, пока там и не было реально, не то, что был отменен какой-то закон, да, у нас нет обязательной установки приборов учета в 261-м федеральном законе на газ. Так. Только если у вас не стоит, скажем, там газовый котел в квартире, пока это требование отсутствует, честно говоря, я думаю, оно не появится, потому что, откровенно говоря, оно никому не выгодно. Собственникам дорого, просто вряд ли скоро окупится этот прибор учета, газовикам тоже невыгодно, потому что по нормативу они с граждан больше получают, ну и так все как-то идет.
Светлана Викторовна, тут еще такой момент, есть централизованное газоснабжение, а есть во многих там поселках, тоже небольших населенных пунктах, когда люди сами просто баллон покупают и как-то его подключают. Вот здесь как бы можно просчитать, где проблема здесь, потому что следствие только началось, и мы до конца не можем понять, что там баллон взорвался там, или из магистрального газа была утечка. Вот здесь вы видите какую-то проблему, потому что я помню, после Магнитогорска, после того взрыва говорили, а давайте вообще новые дома теперь делать только с электрическими плитами, потому что газ это, значит, очень опасно. Хотя наши слушатели, сравнивая, приводя какую-то статистику, говорят, что люди от неисправной проводки гибнут гораздо чаще из-за пожаров, чем когда взрывается газ?
Ну, на самом деле, есть даже запрет все-таки строительства, ну, установки газовых плит в домах свыше 7 этажей.
Да.
То есть постепенно эта норма все равно как бы внедряется. Что касается газовых баллонов, то также тут было, ну, в начале года там была рабочая группа под председательством замправительства Мутко, и там как бы определенные меры намечались, связанные как бы, ну, с более жесткой там учетом вот этих вот газовых баллонов и так далее. Но на самом деле все проблемы, они возникают в основном не из-за того, что там какие-то неправильные баллоны, это неправильное их использование, несоблюдение требований, самостоятельное перепланирование каких-то систем газоснабжения и... На самом деле это выявить и учесть невозможно. Вот во втором квартале, кстати, должен был быть доклад в правительство, предоставление предложений по введению порядка оборота баллонов с отжиженным газом, значит, включая вопросы проверки, учета и контроля. То есть правительство как бы над этим думает, но пока никаких реальных мер, вот реально исполняемых, предложить не можем, к сожалению.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Светлана Разворотнева была с нами на связи, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член Общественной палаты. Очень много ваших сообщений, вы возмущаетесь, что, значит, если пенсия 10 тысяч рублей, за один газоанализатор пятерку отдавать. Так, в многоквартирных домах проживают граждане неадекватные, врачебные тайны, соседи могут пострадать. Сергей говорит, я не очень поняла, при чем тут какая взаимосвязь. Вы имеете в виду, что если человек какой-то значит, неадекватный и оставил включенным комфорку, иногда бывает, что просто люди забывают, во-первых, или у них выкипает вода из чайника, и она, соответственно, заливает старую плиту, газ идет, и все, а огня нету. И в итоге происходит утечка газа. Григорий из СПБ не унимается, говорит, газовый котель на крышах сейчас ставят хоть 60 этажей. Так, газовые плиты с газконтролем. Ну, газконтроль действительно, у современных плит есть такое. Я помню историю, связанную, вот эти идеи, значит, запретить эксплуатацию газового оборудования в многоквартирных домах, потому что лучше электричество, но здесь... Как бы как, а если вы живете уже в доме в таком, где газовая плита, ну вот как здесь? Просто следить точно так же, как вы же следите, когда выходите из дома, что у вас утюг выключен из розетки там, или телевизор, я не знаю, еще что-то. И вот то же самое, наверное, и по-хорошему нужно делать с газом. Но! Опять же, Эдди Псковский, почему-то здесь видит повод сделать все дороже. Не вижу взаимосвязи, честно говоря. Какой повод сделать все дороже? Что плиты обязательно покупать? Это никогда не будет, в принципе, Эдди. А производители сами бегут и делают, значит, с какими-то усиливают меры безопасности в конструкции самой плиты. Но я вам еще раз скажу, что следствие только началось, и пока мы не можем сказать конкретно, что там там взорвался газ, но как бы что это был, отдельный баллон или утечка из магистрального газа, нету, потому что так, 25 потерпевших и посвидетелей допрошены из числа жильцов, Так, врачи, еще сотрудники газовой службы, предварительная причина чрезвычайного происшествия – взрыв бытового газа. Вместе с тем рассматриваются все версии произошедшего. Это заявление регионального управления СКР, которое сейчас приводит РИА Новости. Ну и дом под Белгородом, где взорвался газ, не подлежит восстановлению. Будем за этим следить, я думаю, что будем еще обсуждать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Кабмину МВД проанализировать вопрос целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час. Такие вопросы в московской, партийной приемной Медведева поднял один из пришедших на прием. Он рассказал, что автомобилисты считают нецелесообразным снижать с 20 до 10 км в час нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дороге. Я пока не предрешаю окончательного подхода, уточнил Медведев, пообещав, что профильные ведомства займут с этим вопросом. Давайте, прежде чем мы Виктора Похмелкина в эфир выведем, я прям голосование сейчас запущу. Вы считаете, что делать с этим нештрафуемым этим лимитом 20 км в час? Вы считаете, что нужно оставить все как есть? Вот эти вот плюс 19 км в час нештрафуемых. Пусть это будет 134-21-35. Вы считаете, что нужно снизить до 10 км в час нештрафуемый вот этот слот? 134-21-36. 134-21-37. Вы считаете, что вообще нужно это отменить, потому что это просто расхолаживает? Вот написано 60 км в час. Будь добр, езжай 60 км в час. 134-21-37. Виктор Похмелкин с нами на связи, председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России. Здравствуйте, Виктор Валерьевич.
Здравствуйте, добрый день.
Виктор Валерьевич, первый вопрос, вот как на нашем голосовании, как вы проголосуете, оставить 20, 10 или вообще все отменить? И самое главное, что мешает определиться правительству?
Ну, вы знаете, я в свое время не был в восторге от предложения увеличить вот этот нештрафуемый порог с 10 до 20 км в час. Вот. Но сейчас по вашему голосованию, я проголосую за первый вариант.
Оставить, почему?
Ничего
поясните, пожалуйста, почему?
Я просто сейчас поясню, что правительство, почему в правительстве такие идут течения, и потом свою позицию.
Давайте.
На самом деле никто не доказал, что наличие этого порога увеличивает опасность и риск дорожно-транспортных происшествий. Таких данных нет и, собственно говоря, быть не может. Вот. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что если надо снизить скорость на каких-то участках дороги по сравнению с общеустановленной, это где-то довольно легко делается путем установки соответствующих дорожных знаков. И это сплошь и рядом, и имеет место и на трассах, и в населенных пунктах. Угу. Поэтому это вполне регулируемо. Теперь, какие мотивы сейчас за и против внутри правительства? Мотив за, конечно, прежде всего финансовый, фискальный. Совершенно очевидно, что если это решение будет принято, существенно увеличится поступление в казну. Mm-hmm. Или, во всяком случае, сильно вырастет количество нарушений, особенно первое время. Пока люди не привыкли, не сразу узнали, не сразу поняли. А вот этот нештрафуемый порог, уже понижен, и будьте добры, платите. Вот. А что против? И почему, Дмитрий Медведев остановился, хотя вроде дал такое поручение? А потому что он не только председатель правительства, он еще и лидер политической партии, который, надо сказать, сейчас не в самом хорошем положении находится. Только-только прогремел скандал, связанный с этими справками для водителей, с очередями, с деньгами дополнительными. Существенно растут поборы с водителей по всем остальным направлениям. И вот еще сейчас новое предложение. Явно, конечно, непопулярное.
Но Медведев, правда, говорит, я действительно считаю, что 10 километров – это непонятно, чуть-чуть нажал и все. Это цитата Медведева.
Это уже его аргументация. Я думаю, а мотивация его – это мотивация политика, которая не хочет ссориться с электоратом.
Понятно.
Именно в этой ситуации.
Смотрите.
Вот и, собственно говоря, вот здесь вся подоплека. Политическое решение, финансовое решение или все-таки решение рациональное. Не надо дергать водителей без лишних оснований. Правила дорожного движения должны быть максимально стабильными.
Виктор Валерьевич, тогда другой момент. Смотрите, вот я еду по городу, например, и вдруг я вижу знак 40 километров в час. Но я могу ехать 59, меня за это не штрафуют. То есть формально все равно скорость 60 километров в час, она остается. Так зачем вот это вот нужно делать, а, как бы не привести все к общему знаменателю и поставить знак 60? А 61 уже, будь добр, заплати штраф, там 100 рублей, 500 рублей, неважно. Я просто вот этого не очень понимаю. Зачем это нужно, для кого?
Ну, во-первых, действительно, так сказать, водитель не сразу может сориентироваться, понимаете, так сказать, и с другой стороны, когда знак 40 стоит, опять же, любой водитель понимает, если я эту скорость превысил, да, там, допустим, еду 50 км в час, меня штрафовать не будут. Но если вдруг произойдет ДТП, то я буду виновником. Во всяком случае, так сказать, мои действия будут квалифицированы как езда с превышением установленной скорости. Это тоже все водители прекрасно понимают. А самое главное, для чего еще этот парк? Посмотрите, у нас все эти наши трассы основные проложены через населенные пункты.
Конечно.
Вот. Или, так сказать, это двухпутка такая классическая. Так сказать. И без того скорости маленькие, пропускная способность дорог низкая. Если сейчас еще, так сказать, снизить скорость, серьезного возраста. Опять же, наряду с тем, что будут платить больше штрафов, еще и, конечно, медленнее просто поедут. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, пока, повторяю, не доказано, что этот нестрахуемый порог влияет на безопасность дорожного движения, лучше ничего не трогать и оставить все как есть, поскольку водители к этому
хуже. Но есть, правда, статистика, что человек, если он там сбивает пешехода на 40 км в час и на 60 км в час, это совершенно разные последствия для самого пешехода.
Ну, значит, соответственно, ну, вообще-то перед пешеходным переходом надо, естественно, так сказать, скорость.
Ну, это понятно, но иногда бывают пешеходы такие, которые считают, что они правы, но машина железная, понимаете? Вот такой тоже бывает.
Ну, а это уже, извините, это уже надо работать с пешеходами. Понимаете, если пешеход виновен за это разнодорожное происшествие, почему мы предъявляем претензии к водителю?
Нет, я говорю про профилактику. Ну, то есть, как бы 40 и 60 все равно, последствия для пешехода.
Еще раз повторяю, ставьте знаки. Если вы считаете, что в населенных пунктах, в городах там и так далее надо снижать скорость, ставьте соответствующие знаки, и здесь это все совершенно нормально. Но есть и даже в Москве, вы понимаете, есть трассы, где совершенно нелепо, так сказать, 60 стороны, вылетные шоссе, какие 60 километров? Там совершенно нормально 80 километров в час, тот же Кутузовский проспект, например. И там ни светофоров, ни, так сказать, наземных пешеходных переходов. Ну и ради бога, зачем там снижать-то скорость?
Спасибо.
Все должно быть дифференцировано.
Благодарю вас, Виктор Валерьевич. Виктор Пахмелкин был с нами на связи, председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России. Да, я сразу вспоминаю, кстати, эстакаду вот в районе Жулебино, где там можно разогнаться же. А вот 60 км в час знак стоит, и все, и можешь 79 ехать. Вот. То же самое было с СВХ. Помните историю? 60 км стоял, а потом вроде бы в 80 все-таки знак повесили. 7373-948, телефон прямой эфир. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы говорите, оставить как есть 20 км нештрафуемый вот этот вот промежуток. 134-21-35. 134-21-36 снизить до 10 нештрафуемый, значит, вот этот порог 10 км в час. И либо все отменить, 134-21-37. Я готова выслушать. Кого? Боже мой, как вас много-то. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей меня
зовут. Да, Алексей, слушаю вас.
Конечно же, оставить 20, потому что все-таки у нас самая большая... Потому что им в первую очередь придется переписывать вообще все правила. У нас с вами идут знаки как? 60, потом 90, разница 30.
Можно смотреть бесконечно на воду, огонь и как переписываются правила, понимаете? Так что я думаю, что это не самая большая проблема.
Не, а самое главное, у нас страна большая, у нас огромная страна. Это тоже ехать и обгонять, постоянно на обгон идти. Одно дело... фуру обгонять на 10 километрах по двухполоске, другой обгонять ее на 20 километрах. Ну, это все-таки тоже большая разница.
Спасибо.
Кто ездил на большие расстояния, знает.
Да, благодарю вас. Штрафы пополняют наш бюджет, нарушители несправедливо так наказывают, скорее недостойны льготы бонусов. 001 почему-то говорит. Погрешность измерения надо учесть на спидометре и на камере, Григорий говорит из СПБ. А была идея по поводу плюс-минус 2-4 километра в час, вот этот нештрафуемый зазор. Ну, не 10-20 километров. Алексей говорит, согласен с экспертом, едешь в области, деревни пустые, но при этом камера и знак 50 километров в час. Для кого, спрашивается? Вы понимаете, вот эта история меня смущает, честно, как автомобилиста, потому что, ну, если ты повесил знак 50, значит, ты считаешь, что здесь нужно ехать 50. Но почему ты тогда не штрафуешь за, получается, сколько, 69 километров в час? То есть это, получается, опаснее по твоей логике, по логике того человека, который, того органа, который устанавливает такие правила. Значит, если здесь нужно ехать 30, потому что здесь школа, значит, тут нельзя ехать 50. Нельзя ехать 50. Ну, по факту можно. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я интересно будет. Я ездил часто в Норвегию, и там сделано так. Там да. ограничение, превышение 10%. Но разница, если вы едете со скоростью, допустим, 90 км в час, знак стоит, а вы едете 101, у вас будет один штраф. А если стоит знак 30... И вы нарушите на 11 километров, что штраф будет в 2-3 раза больше.
Там штрафы еще зависят от того, какой у вас доход, в принципе, понимаете? Поэтому там прогрессивная шкала штрафов. 404-й Кутузовский проспект, самая опасная дорога в Москве, полно ДТП, причем смертельных, никаких 80 километров в час. 404-й с Кутузовским, проблема, что там нет просто отбойника. И про это неоднократно говорили и признавали, но как бы, ну, не могут там отбойник поставить, понимаете, хотя сколько там дорожно-транспортных происшествий было, и все, просто вот эта вот разделительная линия, отбойник бы там решил очень многие проблемы. Итоги голосования какие получились? 54% говорят, оставить как есть 20 км в час нештрафуемый, 23% говорят, что 10 км в час нужно оставить нештрафуемый, а 23% еще говорят, что нужно вообще все это отменить, и вот написано 50, вот езжай, пожалуйста, 50 км в час, а если 52 поедешь уже, будь добр, штраф заплати. Потому что безопасность дорожного движения и никаких двойных стандартов. Давайте новости послушаем.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.30, вот уже 5 в столице, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем, тема на эти полчаса следующая. Во-первых, запрещенное в Российской Федерации Исламское государство через мессенджер «Там-там» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне. И поговорим об индексе Оливье, потому что уже пора-пора. И выяснилось, что Оливье подорожал на 4,6%. Вот, просчитали вот этот индекс Оливье. И интересно поговорить, что меняется ли что-то на столе в зависимости от вот роста этого индекса. Меняется ли ассортимент блюд на праздничном столе. Смотрим еще на ленты, что они дают. МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства Российской Федерации в Берлине. Пожар на объекте транснефти в Татарстане полностью ликвидирован, данные МЧС. Так, Сербия рассчитывает на привлечение инвестиций в рамках строительства газопровода. Об этом сказал Александр Вучич, президент Сербии. И еще есть что. Глава МИДа Израиля поблагодарил страны, не поддержавшие пропалестинские резолюции в Организации Объединенных Наций. К нам через полчаса как раз Виктор Эскин придет, и на эту тему поподробнее мы поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И деревенский парень пишет, успел, здравствуйте, здравствуйте и вам тоже, деревенский парень, подключайтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Итак, бельгийский эксперт по джихадистским группировкам Питер ван Ойстен заметил, что сообщение террористов из запрещенной организации «Исламское государство» об ответственности за инцидент на мосту Лондона в мессенджере «Там-там» появилось на 2 минуты раньше, чем в Телеграме. Об этом он сообщил изданию «Инсайдер». Скорее всего, исламисты вынуждены были пользоваться приложением из массированных чисток из-за массированных чисток и оперативных блокировок их чатов в Телеграме. Но Питер ван Ойстен уверен, что экстремисты временно переместились там-там. Он обнаружил в мессенджере около 50 групп джихадистов, в которые ранее внедрился в Телеграм через несколько часов после нападения в Лондоне. По мнению эксперта, это говорит о том, что террористы готовились к блокировке, но миграция в там-там будет недолго, так как мессенджер также начал блокировать вот эти вот группы исламистов. На эту тему есть, кстати, заявление, например, Дмитрия Пескова, который говорит, значит, ну, он рекомендовал, во-первых, обратиться к провайдеру за разъяснениями, как это в мессенджере там-там оказались террористы, потому что мы знаем эту историю, что когда была объявлена борьба с Телеграмом, основной аргумент был какой, что этим мессенджером пользуются экстремисты, террористы и, значит, прочие злоумышленники. При этом сам мессенджер там-там делает заявление, что администрация не получала официальных запросов от госорганов в связи с якобы использованием мессенджера террористами в качестве одной из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне. И «Инсайдер» писал, вот как раз со ссылкой на бельгийского эксперта, что в этом мессенджере появилось сообщение на 2 минуты раньше, чем в Телеграме. И, соответственно, возникает логический вопрос. Значит, ключи шифрования, они не работают, и ловля террористов через мессенджеры, это что, получается какая-то утопия? Потому что, ну, помните историю там с WhatsApp, WhatsApp, с Viber, с другими мессенджерами, когда их и спецслужбы Соединенных Штатов Америки, и наши спецслужбы договаривались, уговаривали, убеждали, требовали от администрации вот этих вот мессенджеров, чтобы они, соответственно, предоставляли ключи шифрования, на что Павел Дуров тогда сказал, что как бы ключей шифрования просто нету. Так система сама по себе устроена, по принципу блокчейна, если я не ошибаюсь, что как бы этих ключей нет. Вот это так. И рекомендовали как раз пользоваться вот там-тамом, еще какими-то мессенджерами, что там, в общем-то, побезопаснее будет. А сейчас получается, что если они там объявляют, то как? Как это происходит? Как происходит эта борьба? И самое главное, как отрубить вот эту вот коммуникационную возможность коммуникации для экстремистов. Ее можно физически отрубить или нельзя? Потому что, как бы, когда это телефон, это понятно. А когда это мессенджер, это уже непонятно. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Денис, по поводу перевода денег в Таджикистан, не так поняли, могу рассказать быстро. Денис, сейчас не про эту тему мы говорим, и не было, возможно, в новостях что-то было. 7373948 – телефон прямого эфира. Мне нужны специалисты, которые вот как раз разбираются в технологиях работы мессенджеров по кибербезопасности. Специалисты мне нужны, которые могут расшифровать. А значит, действительно, в принципе, никак невозможно ничего делать. Ну, вот как бы они, зная, то есть если следовать логике вот этого Питера ван Ойстена, следовать его логике, они опасались блокировки в Телеграме и пришли в там-там. Но, а отрубить-то как полностью? Можно? Вот это средство коммуникации или нельзя блокировать там-там. Там же, правда, наверное, будут блокировать, как и Телеграм, говорит Виталий Фили. Ну, блокировать Телеграм, вы как бы помните заявление Роскомнадзора тоже, который сказал, что ну, невозможно это сделать. И специалисты тоже говорили, тоже невозможно сделать. При этом я вижу еще новость. От 8 октября Роскачество исследовало популярные в России мессенджеры и не включили в исследование Telegram из-за ограничений доступа на территории страны. Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 14 из 49. Все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Небезопасных приложений выявлено не было. Испытания проводились по 68 критериям. И с точки зрения функциональных возможностей лучше других, как на iOS, так и на Android, себя показали. Внимание, там-там, ICQ, email.ru. Агент. Оценка простоты использования показала, что на iOS наиболее удобный это Facebook Messenger Trima, видимо, так называется, и Skype. А на Android это Trima, ВКонтакте и Skype. В результате проверки безопасности приложений наиболее защищенными оказались WickerMe, Viber, WhatsApp, Wire. На Android WickerMe, Viber, Trima и Signal. И как бы и сейчас мы видим новости про там-там. Ну, тоже любопытно, как это тогда работает. 7373948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. У нас что-то с телефонной линией случилось, и спикер у нас тоже не вызванивается. Ну, не вызванивается, и ладно, давайте тогда к следующей теме перейдем, потому что я вам зачитала все, что здесь было. Там не получал обращения в связи с якобы использованием террористами в Лондоне своего ресурса, и Песков говорит, что как бы нужно вот обращаться к провайдеру. Цитирую. Чего вы считаете, что это вопрос, который нужно задавать Кремлю? Второе, чего вы считаете, что там-там контролируется российскими спецслужбами? Причем здесь Кремль и администрация президента. Я рекомендую вам обратиться в компанию, которая провайдер этого сервиса, сказал Песков. 7373948. Вот, линию, кажется, мы прочистили. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А если просто какой-то бывает в других мессенджерах?
Как?
Просто на время подвис интернет там, где они отправляли. И все, вот вам и 2 минуты, он и на 5 минут, и на 10 может быть он подвиснет. Я не вижу вот вообще никаких. Если бы они действительно блокировали, то он бы вообще не прошел.
Нет, понимаете, я вам напоминаю историю с Телеграмом, которая была. Почему его блокировали? Потому что Телеграмом, в частности, пользовались террористы, которые устроили теракт в петербургском метро. И тогда было принято решение, что как бы вот так как он безопасен, там сложно, значит, отследить, кто кому пишет, вот решили бороться с Телеграмом. Роскачество рекомендовало там-там, ну, в качестве там, безопасного какого-то мессенджера, я вам сейчас зачитывал. И тут выясняется, что как бы вот в там-таме оказывается то, что террористы могут какие-то сообщения писать. Возникает вопрос, а бороться-то в принципе с ними можно? Или как бы что, язык запретить, какие-то средства коммуникации только запретить и все, алло.
Да, будьте добры, подскажите, а в Телеграме как-то звонить можно? Эта опция есть такая или она планируется?
В Телеграме? А вы не знаете? Или что?
Нет, я подскажите, пожалуйста. Только вот как мессенджер использую.
А, вы то как мессенджер. А, посмотрите, бывает да. и по-всякому. Бывает и по-всякому. Можно и, по-моему, и звонить можно. Да. Я только не понимаю, зачем вы мне звоните, спрашиваете меня. Я что, пресс-секретарь Павла Дурова, который предполагает, что там будет дальше? Извините. 7373948, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей Москва, да, Сергей. 59 лет. А, как пират с 25-летним стажем,
так.
действующий по сю пору, я скажу, что все эти усилия абсолютно бесполезны. Я не компьютерщик, я такой чайник, который прочитал, ну, десяток книг.
Так, дальше.
И проконсультировался с тремя людьми знающими. Понимаете, я вижу, как я ломаю, то есть я продолжаю пиратствовать, сайты закрываются, я их продолжаю пользоваться. Ими.
И
то есть, то же самое
вы к чему ведете-то?
Я к тому, что это все, вся эта компьютерная безопасность, это все весьма относительно.
Вы понимаете, а тут проблема в чем? Что технологии уходят и развиваются гораздо быстрее, чем как бы к этому готовы люди. Люди, особенно, которые должны контролировать то, что пишут, значит, там, в социальных сетях, как общаются люди. Люди, в частности, которые должны ловить террористов. Это как бы их работа. И они пытаются понять, а как это работает. И они говорили, что если террористы переписываются в Телеграме, а нам это сложно отследить, потому что как бы если бы они в СМС-ках переписывались, то, наверное, это было бы проще. А так как речь идет о мессенджерах, которые работают по другому принципу, нежели чем СМС-ки, то, соответственно, возникает вопрос, а как бороться? Давайте попробуем заблокировать. Не получилось заблокировать, потому что есть как бы там VPN и прочие средства обхода этих блокировок. А потом говорят, что, в общем, проще договориться с какими-то другими мессенджерами, которые договариваются. Помните, Марку Цукербергу тоже в претензию ставили, что он, значит, там пошел на сделку с ЦРУ, например, или с ФБР в части Facebook Messenger, WhatsApp и так далее. Здесь то же самое. То есть вопрос, кто кого может контролировать и как бы у кого какие возможности. Но у нас с вами возникает вопрос, да, что террористы пользуются языком, английским, там, русским, китайским, неважно каким. Невозможно язык запретить, невозможно там, отрезать языки людям, чтобы они не общались, там, язык жестов есть. Но возникает же глобальный вопрос, да, ловля террористов, как бы это средство коммуникации, в том числе, которое используют террористы. Вопрос, как с ними бороться? В телеге можно звонить, 675-й говорит, вы все мне пишете, что можно звонить. Мне пишите, пожалуйста, сюда в телеграм, не звоните. Скоро там заблокируют. Не заблокируют, я думаю, Ипатий. Тогда придется блокировать не только мессенджеры, а еще и все программы, в которых просто можно сообщения сохранить с паролем, такие как Word, Excel, Zip, Архив, говорит Сергей Викторович. Сигнал Григорий из СПБ, напоминает, Сергей Доренко советовал. Да, он очень много мессенджеров всяких пользовал. И я помню, что тоже мы как-то, выбирая как... будет наша редакция между собой взаимодействовать, тоже пытались и в Сигнале, и в Вайре, и еще где-то. Но в итоге как бы тест был пройден, вот так. Скажу вам, звонить в Телеграме можно, говорит СЛД, террористы найдут, как общаться. Есть куча малоизвестных мессенджеров. Также можно общаться в играх, сервисах, знакомств и объявлений. Все невозможно контролировать, говорит Антон. Но это же проблема, Антон, понимаете, в чем дело? И как известно, как бы, ну, это не значит, что Федеральная служба безопасности, полицейские должны... Ну, мы не можем контролировать, извините, все. По-хорошему, наверное, кто-то бы хотел заблокировать, скачать интернет на дискету и утопить ее в Марианской впадине. Это было бы самое простое, но это тоже сделать невозможно. Поэтому у нас с вами возникает дискуссия, а что тогда делать? Вопрос остается открытым.
Внимание, внимание!
Говорит... Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про оливье поговорим. Индекс оливье подорожал. Оливье, простите, салат сам по себе подорожал на 4,6%. Росстат об этом говорит. Цена продуктов для приготовления салата на четверых составит 340 рублей вместо прежних 325, которые пришлось бы потратить год назад. При этом таз оливье на 12 порций обойдется в 1020 рублей. При составлении индекса оливье учитывал Росстат, что полный набор продуктов, кроме яблока. В их списке горошек, картофель, консервированные огурцы, яйца, морковь, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. Алексей Коренев с нами на связи, аналитик ГК «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эти индексы, они все-таки в качестве какого-то развлечения, помните, индекс Биг Мака, индекс Оливье, индекс, я не знаю, Кока-Колы, если он есть, или это действительно отражение там, какой-то ситуации экономической?
Это отражение ситуации, но не научное, а именно развлекательное. Надо иметь в виду, что все подобные индексы, они безумно понятны, просты, и поэтому воспринимаются хорошо именно массовым населением. Угу. Специалисты же пользуются совершенно другими цифрами, другими индикаторами. Скажем так, ту же самую инфляцию удобнее мерить либо по методике Росстата, либо Банка России, либо, что еще более точно, нам очень любят озвучивать инфляцию официальную, подсчитываемую Росстатом по ограниченному количеству товаров и услуг. Угу, там порядка 500. И она очень невысокая получается. Она у нас сейчас порядка 3,7.
Так.
То есть мы даже ниже целевых уровней оказались. А гораздо важнее инфляция наблюдаемая. Это та инфляция, которую мы ощущаем на своих кошельках. Она включает в себя полный перечень всех тех товаров и услуг, которыми мы пользуемся. А мы ведь не все платим через что-то, гаражный сервис, где-то репетитор, где-то чего-то купили такое, что не попадает в статистику Росстата. Так вот, наблюдаемая инфляция сейчас порядка 9%. Она колеблется плюс-минус, mm-hmm. но порядка 9%.
Так.
То есть более чем в два раза выше, чем официальная. И есть еще такой важный параметр, который специалисты тоже отслеживают. Это инфляция ожидаемая. То есть те ожидания людей насчет инфляции на следующий квартал, на следующий год, что, в общем-то, они видят в части повышения цен.
Но смотрите, вот Алексей Львович, а вот этот индекс Оливье, я как дилетант вас спрашиваю, 4,6%. Это вроде бы уровень обычной вот той самой инфляции. Да. Индекс Оливье отражает стоимость продуктов в целом, но как бы можно по индексу Оливье что-то просчитать конкретно, что вот это совпадает с реальностью?
Ну, у нас в Оливье совсем немного продуктов, и там порядка 20 ингредиентов, по-моему, используется в расчете этого индекса.
Это вы старый рецепт вспоминаете, я думаю, с рябчиками. Да. Там. Да.
Вот. Но, тем не менее, в любом случае, это популярные продукты, которые, скажем, действительно часто используются, поэтому цифры получаются близкие к тому, что рассчитывает Росстат.
Да.
Если же брать что-то еще, у нас вон там гречка дорожает безумно, но гречка в Оливье не используется. Ну, сейчас не дорожает, в том году дорожала. В этом году еще что-то там взлетало по цене, что опять же в Оливье не используется. То есть этот индекс очень условный.
Так. А с вашей точки зрения, Алексей Львович, удалось, может быть, есть такая статистика, меняется ли в зависимости от роста индекса ассортимент на праздничном столе у людей? Или все-таки как бы Новый год – это то, что я в остальные дни поем там что-то такое простое самое, а вот на Новый год выложусь по полной?
Ну, времена советские, когда вообще целый год копили на новогодний стол, конечно, прошли. Сейчас можно пойти и купить. Но, с другой стороны, все-таки новогодние праздники и Рождество достаточно такое серьезное мероприятие для подавляющего большинства российских семей. Поэтому, конечно, стараются купить побольше, подкопить. Кто-то и корки на стол поставит, кто-то балык и так далее. То есть то, что мы по обычным поводам не едим. То есть все-таки на новогоднем столе все-таки продуктов больше, и они более дорогие. То есть мы позволяем себе немножко деликатесов.
А здесь, наверное, еще надо учитывать, что бывает перед Новым годом вот эти все самые популярные продукты, они тоже чуть-чуть дорожают именно в этом сегменте новогодних приготовлений.
Вы знаете, дорожает не все. Дорожает в основном отдельные виды спиртного и кондитерские изделия, в первую очередь, скажем так, не массового сегмента, а крафтовые. То есть то, что производится в небольшом количестве на заказ, это какие-то торты, это какие-то фигурные конфеты, вот это дорожает сильно. Массовый сегмент, он обычно не дорожает.
Алексей Львович, спасибо вам большое. Алексей Коренев был с нами на связи, аналитик ГК «Финам». Ну, давайте же, товарищи, делитесь, что у вас, вот в зависимости от того, что, видите, индекс Оливье дорожает, и сам таз Оливье подорожал. Там 1020 рублей на 12 персон обойдется этот салат. Вот это подорожание продуктов влияет на то, каким будет ваш стол новогодний или нет? Шеф-комендор тут пишет. Что же он пишет-то, шеф? Шеф-комендор, он же шеф-повар. Оливье с тунцом, ребята, и заправить сметаной. Просто отвал головы получается. Дома оливье приготовленное 3 дня. Можно есть с аппетитом. Целую кастрюлю съел, до сих пор облизывался на икру и мясо. Не глядя, говорит 955-й. Самое вкусное оливье 955-й. Вы же знаете. Утром 1 января или ближе к обеду. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте. Я хочу сказать, мне интересно, а кто это считал, что оно подорожало?
Как, Росстат? Росстат
считал. Да. За последний год, ну, ничего не подорожало.
Ничего.
Я просто регулярно бываю в магазине. Так. И могу ответственно это заявить. Подорожали сыры. Они серьезно подорожали. Подорожали какие-то такие вот деликатесы из сыров, из молока. Вот плавленые сыры такие дорогие подорожали. А те продукты, которые вы перечислили, ничего не подорожало.
Ничего не подорожало. Ну что, Росстат лжет, что ли? Я опираюсь на данные Росстата, уж простите. А может быть, специалисты Росстата пришли не в пятерочку, а в азбуку вкуса. Может быть, так? Можно, я не знаю. Еще селедка под шубой. Ой, чтоб не замерзла. Не мерзла, говорит Жора, 200 пир. Конечно, селедка под шубой я летом готовила. Очень вкусно, кстати. Подешевели, Макс говорит. Оливье давно не актуально. Салат на основе рыбы, кальмаров и крабов. Сила. Это в дополнении. Во-первых, я до сих пор путаюсь. Вот оливье и салат столичный. Там разница есть все-таки или нет разницы? Или столичный, он с курицей, по-моему, да? А салат оливье классический, он с колбасой. По-моему, так, да? Хотя, вспоминая Гелеровского, какой там был салат оливье настоящий. Там были, по-моему, рябчики, там что-то еще такое было. Очень вкусное. Здравствуйте, я слушаю вас. Вот тот оливье, наверное, там индекс-то индекс, да.
Здравствуйте, Евгений.
Здрасте.
Далее. Ну, салат оливье, это, честно говоря, вообще не актуально. Ну, вот как ресторатор я вам хочу сказать, что самое актуальное – это селедка под шубой.
Конечно.
И обязательно салат, чтобы там были грибы.
Салат
вот
с грибами.
Что-то такое, да.
Так.
Да, да. Ну, вот там можно, предположим, их пожарить. Ну, и дальше там уже добавляешь что-то там. И причем обязательно, чтобы это были не шампиньоны. Предположим, можно взять устричные грибы там или вешенки. Вот что-то такое.
Ну, вешенки тоже самое, что шампиньоны. Они же тоже... Да, спасибо, Лиль. Они же тоже выращены, по-моему, как-то вот в стерильных условиях, как и шампиньоны. Нет? А оливье опять давно не актуально. Салат нас... Да, кальмар, крабы, это я читала. А я утиные грудки в салат кладу, говорит деревенский парень. Рыба рулит, лимузин, столичный с курицей, нарезка брусочком. А, нарезка отличается. Спасибо, шеф-комендор, потому что я понимаю, что у меня в семье постоянно столичным называют этот салат, хотя он, ну, оливье, мне кажется. С грибами, если только с трюфелем, говорит Катя. Катерина, а у вас свой индекс оливье, я смотрю, да, Катерин? Еще селедку, опять селедку под шубой, так, на индексе 0,08 тут не может... И наедимся, конечно, наедимся, естественно. А что еще делать Новый год, скажите, пожалуйста. Почти, так, это тут про терроризм. Дома оливье опять приготовленное давно. С тунцом просто красиво звучит. А вот классический оливье, он и в Африке оливье, говорит 877-й. На грибы только жульена, салат с кукурузой, кровавыми палочками. Виктор экскаватор. Конечно, и с майонезом обязательно. Обязательно с майонезом. Какая сметана может быть, боже мой, только майонез. Самая лучшая приправа в мире, по-моему. Здравствуйте, слушаю вас.
Евгений, добрый. Ну, конечно, без майонеза не обойтись.
Конечно, что вы.
Что вы, это наше родное все. Какие там французы со своим провансалем? Он наш московский майонезный комбинат, лучший в мире. А что касается подорожания все-таки, ну, возражу нашему случаю. Дорожает у нас все абсолютно.
Но вы же все равно...
Дорожает стыдливо, знаете так. Она цена не меняется, меняется упаковка.
А, меняется упаковка.
Есть, ну, видите, масло было 200 грамм, стало 180, там, та же гречка, да. Где-то она была 900 стандартная наша еще советских времен. Потом вдруг стало почему-то она 800, а кое-где уже 700. По той же цене.
Ну, вот это другое дело. Да, про это тоже обращали внимание. Про 930 граммов, там, 930 миллилитров молока тоже хорошо. Так, я не понял, оливье делать или нет? А то слышу, не актуален буду, как, в общем, как никто на Новый год. Конечно, делать, Ипатий, конечно, делать оливье. Кровавые палочки от травы, говорит лимузин. Ой, лимузин, сейчас мы с вами договоримся, что ложка меда и лист салата – это самое лучшее блюдо на земле. Нет уж, оливье, майонез, сельдь под шубой – и побольше, прям побольше. Давайте, в Москву едет сейчас рубрика.